В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Наши гости сегодня – научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин и военный эксперт Владислав Селезнев. Давайте мы начнем с последних событий в войне России с Украиной.
Россия перебрасывает подкрепления в Донецкую область, чтобы остановить продвижение вооруженных сил Украины в районе Бахмута на южном фланге. В районе Клещеевки ВСУ взяли под контроль 4 квадратных километра. Чтобы отвлечь украинские войска от наступления на Бахмут, вооруженные силы России атакуют в Кременских лесах, а 13 июля они захватили село Торское и заняли станцию Куземовка в 40 километрах от Купинска в Харьковской области. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил 17 июля, что российские силы начали наступать на Лимано-Купинском направлении. Российское командование сосредоточило там более 100 тысяч солдат, сообщил спикер восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый.
Она состоит из воздушно-десантных подразделений, мотострелковых подразделений, которые лучше подготовлены, хотя тоже усилены мобилизованными.
По его словам, эта группировка российских войск может иметь на вооружении более 900 танков, более 555 артсистем и 370 реактивных систем залпового огня. 18 июля на Купинском направлении российские войска продвинулись на 2 километра. На западе Донецкой области идут бои за село Старомайорское. ВСУ пытается прорвать российскую оборону в направлении Урожайного, но пока безуспешно. ВСУ удалось подойти с северо-востока к укрепленным российским позициям в Работино. Однако несколько украинских атак на сам поселок отбиты российскими войсками. За первые две недели наступления ВСУ потеряли до 20% военной техники, в том числе западные танки и бронетранспортеры, сообщает газета New York Times. Украинское командование замедлило наступление, чтобы накопить ресурсы для нового удара. ВСУ изматывает российскую армию ударами по тылам. 16 июля Севастополь атаковали беспилотники. По сообщению Минобороны, все они были сбиты. В ночь на 17 июля был нанесен удар по Крымскому мосту. 19 июля три удара вызвали пожар на складе боеприпасов на Старокрымском полигоне. В ночь 18 и 19 июля Россия обстреляла южные области Украины. Ночью 18 июля над Одессой сбили 6 ракет «Калибр» и 25 беспилотников «Камикадзе Шахет» в Одесской и Николаевской областях. В Одессе поврежден порт и несколько жилых домов. В Николаеве дрон попал в промышленный объект. Там начался пожар. 19 июля российские войска снова атаковали Украину дронами. Повреждены здания в Одессе, Дом культуры в Херсоне и инфраструктурный объект в Житомирской области. Минобороны России назвало эти атаки ударом возмездия.
Ну, вот такая картина последних военных событий. И вопрос нашему гостю Николаю Митрохину. Давайте мы начнем. Здравствуйте. С Крымского моста. Собственно, какова ваша версия его подрыва? Вот что на сегодня сложилось?
Ну, здесь очевидно, что для Украины это постоянный раздражитель. И если есть возможность навредить или как-то повредить этот мост, Украина это делает. Здесь есть и политические цели, то есть показать гражданам России, что Крым – это украинская территория, которую Украина будет защищать всеми силами. И не только, ну, чтобы это было дано, не только словами, чтобы это было дано в ощущениях, чтобы туда нельзя было приехать и уехать. И, разумеется, есть военные цели, потому что Крымский мост активно используется для переброски российских сил, поставки боеприпасов и техники для всей украинской группировки, находящейся в Запорожской и Херсонской области. Это удобно со стороны Краснодарского края завозить. Вот, поэтому и это не только железнодорожными составами делается, но и путем переброски воинских колонн. Вот, поэтому, несомненно, в этом отношении Крымский мост является военной целью.
Хорошо. Владислав, как вы видите вот эти задачи удара по Крымскому мосту? Действительно ли он играет важную роль в доставке военных грузов российских войск?
Да, коллеги, добрый вечер. Но я все-таки по-прежнему остаюсь скептиком. плане использования именно автомобильной части Крымского моста для поставки грузов военного назначения. Железнодорожная его часть, да, безусловно, она принимает самое, что ни на есть, активное участие в обеспечении российской группировки войск, действующих на юге Херсонской, на юге Запорожской области, но и, соответственно, для обеспечения нужд и потребностей российской группировки войск, действующих на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. Ведь очевидно, что стандартный железнодорожный состав может одномоментно перевезти до 5000 грузов. Обычные грузовик, даже трехосный, его максимальная грузоподъемность 30 тонн. Соответственно, пользу именно железнодорожного сообщения в рамках обеспечения логистики российской группировки войск свидетельствуют именно эти цифры и их соотношение. Очевидно, что то, что произошло в районе Крымского моста, оно еще оставляет немало вопросов. Почему именно таким образом была проведена атака? Достигнуты ли были желаемые результаты? И какие именно силы и средства были привлечены к реализации этого плана? Ведь что характерно, буквально за пару дней до атаки на Крымский мост все судоходство через Керченский пролив было полностью остановлено. Очевидно, уж коль Российская Федерация сейчас полностью контролирует весь этот процесс, то почему было именно в этом времени принято такое решение, у меня ответа на этот вопрос нет. Но думаю, что в перспективе мы об этом узнаем. Ну а пока очевидно, что часть автомобильного полотна заблокирована для движения автомобильного транспорта, требует длительного ремонта. Денег это потребует немало. И во временных показателях российские специалисты сходятся к мысли, что, скорее всего, полностью автомобильное сообщение именно крымской, автомобильной частью Крымского моста будет восстановлено лишь к началу ноября.
Хорошо, а все-таки ваша версия тоже беспилотники, вот эти морские какие-то новые?
С учетом того, что системы ПВО в тот период времени не работали над Крымским мостом, воздушная тревога не звучала, соответственно, скорее всего, работали морские дроны «Камикадзе». Мы весьма скептически относимся к возможностям украинских сил обороны атаковать именно дронами «Камикадзе». Но я предлагаю коллеге вспомнить определенную ретроспективу. За несколько недель до этого случая случились взрывы вблизи среднего разведывательного корабля «Иван Хус», по-моему, называется он, который находился в это время за 400 километров от Одесского побережья, ближе к берегам Турции. Тогда огнем артиллерийских средств на этом корабле морские дроны «Камикадзе» были уничтожены. Но, тем не менее, перед этим они как минимум преодолели расстояние 400 километров и велись достаточно ювелирной точностью именно тот объект, который представляет определенную ценность в плане его ликвидации. Затем, я думаю, имеет смысл вспомнить массированную атаку дронами «Камикадзе» в акватории Севастополя, в разных бухтах эти дроны «Камикадзе» выполняли задачи. Некоторые из них даже умудрялись перепрыгивать через сетчатые, то есть боновые заграждения, которые в настоящее время закрывают вход в Севастопольскую бухту. Плюс, опять же, необходимо вспомнить в этом контексте взрывы на территории одного из, по-моему, нефтяных терминалов вблизи Новороссийска.
Так, ну давайте мы перейдем еще к другой теме, к следующей. Это, собственно, выход России из зерновой сделки. Вот она из нее вышла. Два дня наносит Россия ракетные удары по порту в Одессе, Черноморске. Вот что, Николай, дальше будет? Сможет ли Украина, как предложил Зеленский, вывозить зерно с риском для себя при нынешней ситуации на Черном море?
Ну, уже нет, как бы, то есть было заявление только что, вот час назад, Министерства обороны российского, что все суда под иностранными флагами, которые будут идти этим коридором без российского разрешения, будут рассматриваться как участники боевых действий там и как бы пособники врага и подвергаться атакам. И плюс, собственно, Россия, как сегодня показали, в том числе украинские медиа, разрушила систему подачи зерна и систему подачи масла в Одесском порту, я имею в виду масло сельскохозяйственных культур. Вот. Так что там, собственно, как бы и погрузка теперь невозможна. По украинским данным, ремонт займет до года. Поэтому можно сказать, что, во всяком случае, из Одесского порта это невозможно. Из других портов, там, типа Ильичевска, наверное, еще возможно. Но, конечно, Россия попробует это тоже уничтожить, чтобы перечеркнуть даже теоретическую возможность подобного рода поставок. А вот то, что шиппинговые компании развернут такие суда назад, посланные, скорее всего, скоро это увидим.
Ну что ж, я думаю, что здесь понятная достаточно ситуация. И, видимо, Николай, страховые компании, они не будут брать на себя риски вот в подобном случае. Придется вывозить зерно Украине сухопутным путем, там, железнодорожным
составом. Но есть еще варианты поставок по Дунаю, собственно, как бы через дунайские посты, порты, да, это самое, через Измаил там и другие, так сказать, на Дунае, но это не те объемы совершенно. Вот, поэтому, да, сейчас европейские государства, граничащие с Украиной, подписали декларацию о запрете ввоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции в страну, но как бы допустили транзит этого зерна и сельхозпродукции. Но опять же, я думаю, что в целом эта ситуация лучше, чем была там год назад, когда были не готовы грузоперевозчики автомобильные, да, для подобного транзита в Европу. Сейчас все-таки получше.
Так, ну что, теперь у нас Владислав Селезнев, я думаю, тоже пару слов по зерновой сделке, ее прекращению и, видимо, блокированию Одесского порта уже на длительное время. Что вы скажете?
Да, коллеги, я хочу обратить ваше внимание. Буквально вчера, позавчера мы слышали буквально вал информации от российских пропагандистов, мол, удары авиационные, дроновые удары по территории Одессы и Одесской области. Это такая себе вендетта за нанесение поражения по Крымскому мосту. Но очевидно, что это не соответствует действительности. Это была рационально спланированная и очень тщательно организованная атака и дронами, и ракетами разного типа базирования. Обратите внимание, применялись этой ночью комбинированно и ракеты морского базирования, «Калибр», их было выпущено 16 ракет, и ракеты с береговых комплексов «Бастион», так называемые «Ониксы», плюс запускались ракеты со стратегической бомбардировщиком Ту-22М3, те самые Х-22, которые практически невозможно сбить из существующих на вооружении украинской армии систем ПВО и ПРО. Очевидно, что все эти ракетные атаки были направлены на то, чтобы максимально повредить ту самую инфраструктуру, которая обеспечивала реализацию зерновой сделки. Соответственно, терминалы зерновые и масляные терминалы в акватории порта в Одессе получили серьезные повреждения. Я согласен с коллегой, требуется ремонт, достаточно длительный. Плюс были прилеты на территории наибольшего на юге нашей страны рынка, так называемого 7-го километра в Одессе. Там ряд ангаров с продукцией получили критические повреждения. Соответственно, товары местных торговцев просто превратились в пепел. Плюс были попытки атаковать побережье Черного моря в Одесской области, недалеко от населенного пункта курортного городка Затока. Плюс там же недалеко от Белгород-Днестровского были зафиксированы несколько прилетов ракет. То есть проводилась масштабная, спланированная и скоординированная атака дронами и ракетами для того, чтобы попасть именно по объектам, тем самым объектам, которые обеспечивают с украинской стороны реализацию той самой зерновой сделки. Как будет теперь ситуация развиваться? Безусловно, в этой программе задействовано несколько портов на побережье Черного моря Украины, но готовы ли они в тех же объемах осуществлять перевозки грузов? Вопрос крайне непростой, а опять же, на фоне того, что вряд ли сейчас страховые компании решатся страховать те самые сухогрузы, которые способны перевозить такого типа грузы, с учетом угроз со стороны Российского министерства обороны, то я думаю, что в ближайшей перспективе зерновая сделка будет находиться на паузе, и как скоро она будет разблокирована, одному лишь Богу известно. Возможно, еще господину Эрдогану. Он всякий раз излучает оптимизм, когда говорит о перспективах именно реализации зерновой сделки, и он уверен, что со своим другом Владимиром сможет договориться.
Ну вот посмотрим, сможет ли он договориться, будет ли встреча, про которую говорили, которая была анонсирована. В общем, пока вопрос открытый. Что происходит на сухопутном фронте войны России с Украиной? Идет ли украинское контрнаступление? Это тоже вопрос достаточно важный. И, Николай, что вы скажете?
Ну, я, смотря на ситуацию, я бы сказал, что украинское наступление, потому что контрнаступление здесь оксимирон, если бы было российское наступление, то было бы украинское контрнаступление. Но поскольку российского наступления уже больше полугода нету, то в чистом виде можно было назвать украинским наступлением. Так вот, украинского наступления, судя по всему, хватило на несколько дней в июне, Вот, после этого оно закончилось фактически. Есть у нас несколько мест разрозненных боев на условно Запорожском фронте, включающие Запорожскую и Запад-Донецкой области. Есть украинская воинская операция в районе Бахмута, которая фактически слабо связана с ситуацией на Запорожском фронте. И есть российское наступление в последние дни на Купинском направлении, на Лимане. То есть это с общей задачей выйти к Лиману и завоевать для России северо-запад Донецкой области. Вот эти вот разные военные события, ведущиеся с переменным успехом. То есть у Украины наиболее успешная операция южнее Великих Новоселок, да, где они смогли срезать Времиевский выступ и постепенно продвигаются, но очень медленно, на юг. Вот, с перспективой очень отдаленной, очень туманной, когда-нибудь обеспечить плацдарм для наступления на Мариуполь реальный. Вот, и есть относительно успешные бои в районе Бахмута, но опять же продвигаются они там не быстрее, чем продвигался ЧВК «Вагнер» зимой. И фактически, если мы посмотрим на ситуацию в динамике, Украина за последний, с октября прошлого года, с ноября больше потеряла территории, чем приобрела. И сейчас Украина должна еще плюс обороняться на Купинском и на Лиманском направлении, где фактически она сдает территорию примерно в том же количестве, в котором успевает освободить в районе Бахмута, или медленнее даже. Ой, или даже быстрее, сдает эту территорию. Поэтому разнонаправленная динамика, больше мы возвращаемся к периоду разнонаправленных боевых действий прошлого лета. Вот, хотя темпы, опять же, продвижения так ниже, чем прошлым летом.
Хорошо, ваша картина, Владислав, что вы скажете? Как вам видится сегодняшняя ситуация? Может быть, вы с чем-то не согласны с тем, что сказал ваш коллега?
Да, безусловно, я с некоторыми моментами не могу согласиться. С одной стороны, совершенно очевидно, что на Купинско-Лиманском направлении враг активизировал свои усилия, но оно не мудрено. Порядка 100 тысяч группировок российских войск действует с целью выхода на рубежи и позиции вдоль левого берега реки Оскол. Имеет частичный успех. На некоторых рубежах и позициях вблизи Оскола украинские силы обороны отошли, дабы не попасть в окружение. Ситуация крайне сложная. И я думаю, что сейчас, украинский генеральный штаб стоит перед выбором, отправлять ли вообще, а если отправлять, то когда наши резервы, те самые стратегические резервы, которые были приготовлены для проведения той самой наступательной операции с целью деоккупации определенных регионов Украины. Безусловно, ситуация на юге Запорожской области оставляет желать лучшего, но там есть тому объективные причины. Противник имел 9 месяцев для того, чтобы качественно подготовить свои инженерные фортификационные сооружения, оборонительные рубежи и позиции, тщательно заминировать территории. Ведь многие специалисты сходятся в мысли, что плотность минирования тех территорий находится на уровне 1 мина на квадратный метр. Это кратно больше, нежели даже предусматривает нормативные боевые документы российской армии. С какой целью это сделалось? С целью, чтобы максимально замедлить продвижение украинских сил обороны. И такая тактика работает. Продвижение украинских сил обороны невелико, но, с другой стороны, россияне постоянно несут потери. В рамках контрбатарейной борьбы и эффективного задействования тех самых западных систем артиллерийского вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня типа «Хаймарс» и их аналогов, нам удается уничтожать в достаточно больших количествах вражескую артиллерию. Обратите внимание на сводки от украинского генерального штаба. Десятки артиллерийских систем, систем противовоздушной обороны, специальной техники ежесуточно превращаются в пепел. А что касаемо территориальных приобретений, безусловно, тут хвалиться особо нечем, но опять же, тут есть тому объективные причины. Идти в лобовые штурмы, уничтожать личный состав, пытаясь пробиться через плотно минированные территории, это история из серии вагнеровских местных штурмов. Таким образом точно украинская армия действовать не будет. Ну а что касаемо в принципе, перспектив, то, безусловно, ситуация крайне сложная. Ресурсов и у российской оккупационной армии, и у украинской сил обороны, именно в части артиллерийских боеприпасов, уже начинает не хватать. Этот кейс в части передачи боеприпасов, которые содержат в себе суббоеприпасы, так называемые боеприпасы конкретного типа, на определенный период времени хватит, но мы видим, насколько сложно восприятие, в принципе, среди цивилизованных стран вызывает сам факт передачи такого типа боеприпасов. Хотя, безусловно, с учетом того, что западные партнеры нам не могут предложить иные варианты боеприпасов необходимых калибров, то, как говорится, мы будем использовать то, что имеем в наличии, дабы держать темп боевой стрельбы артиллерии хотя бы на паритетных началах с нашими российскими визави.
Скажите, а все-таки каково соотношение сил на поле боя? Есть ли там численное преимущество российской армии, превосходство в артиллерии, бронетехнике, как это ранее отмечалось?
Вы знаете, с одной стороны, цифры парадоксальные. Украинские силы обороны в настоящее время насчитывают 1 300 000, но они чаще всего размазаны тонким слоем вдоль границ и линии боевых столкновений, соответственно, границ с Приднестровьем, Республика Беларусь, поэтому непосредственно в боевых порядках участвует лишь небольшая часть от этой 1 300 000 группировки. Российских же оккупационных войск в рамках так называемой СВО задействовано порядка 400 000 личного состава, до 2000 танков, 3500 ствольной реактивной артиллерии с неба прикрывает действия российских армии, до 300 самолетов и до 300 вертолетов. Соответственно, по двум позициям, авиация и большей части артиллерии, Россия имеет кратное превосходство, а так как мы четко с вами знаем, что нынешняя война — это в первую очередь война артиллерии, то, соответственно, ситуация крайне сложная. Что играет на руку украинским силам обороны, это то, что те артиллерийские средства, которые они применяют, они более высокоточны. Некоторые специалисты утверждают, что точность западных образцов вооружения как минимум в 7 раз превышает их российские и советские аналоги. Но все это очень относительно. Много зависит и от классности специалистов, которые используют это вооружение, и, соответственно, боеприпасы. Ну и плюс особенности боевых действий, они в первую очередь подразумевают стабильную логистику. Успех на поле боя имеет та сторона, которая имеет возможность своевременно и в полном объеме получать все необходимое для ведения боевых действий.
Николай, а какова ваша оценка соотношения сил? Насколько серьезно влияет то, что, насколько я понимаю, преимущество в воздухе есть у России, хотя и, так сказать, не очень большое в связи с применением современных средств ПВО Украины?
Да, то есть с моей точки зрения, да не с моей, из того, что я читаю, так сказать, Россия не имеет возможности применять фактически авиацию на поле боя. То есть в начале наступления на Запорожском фронте Россия подняла и активно использовала там бригады, что ли, или эскадрильи с вертолетов К, аллигаторов, но после того, как ВСУ там на второй неделе 4 из них буквально за несколько дней уничтожили, по-моему, этого использования больше нет. То же самое с самолетами, они используются из большой глубины обороны, там точность нанесения ими ударов и все прочее невысокая. Главным образом эти самолеты сейчас, я так понимаю, используются для перехвата украинских ракет или там беспилотников иногда еще как-то. То есть по данным, которые были оглашены вот буквально там 3 недели назад, количество бронетехники у Украины превысило количество российской бронетехники, в том числе за счет уничтожения или захвата этой бронетехники в прошлой осени и западных поставок. Вот. Что касается численности войск, то все-таки как бы минимальная оценка количества войск именно на фронте украинских идет от цифры 750 000 человек, что фактически вдвое больше количества российских войск. И именно за счет этого Украина может накапливать и проводить наступательные операции на тех или иных участках, вот, при том, что она сохраняет огромные резервы, так сказать, говорят, ну, там, писали многократно, что Украина не использовала в наступлении порядка 75% войск, которые, так сказать, должны были в нем участвовать. Так что ситуация, в принципе, украинского доминирования на как бы и по численности, и по количеству видов войск, кроме ствольной действительно артиллерии. Вот. Но здесь главный вопрос – это вопрос количества снарядов, которые имеются у обоих сторон. И здесь, мне кажется, главная причина, собственно, с ограниченного объема боевых действий, так сказать, которые сейчас ведутся там, например, на 12 участках, если в мае велись на 6 примерно участках, но все-таки не на всей линии фронта. Вот главная причина здесь – недостаток боеприпасов для тяжелой артиллерии с обоих сторон, для гаубиц, то есть основных боеприпасов. И главное, на Западе этого не способны произвести в больших количествах, поэтому, собственно, как бы вот эти снаряды приехали кассетные. Ну и в России, собственно, запасы исчерпаны от союзников, то, что получено, например, из Северной Кореи, тоже практически подошло к концу, и поэтому обе стороны вынуждены сражаться без привычных так называемых огневых валов, поддерживающих наступление, и, собственно, вот это все затормаживает развитие боевых действий. Может быть, и к лучшему.
Ну, а можно ли говорить, Николай, что как-то изменилась тактика Украины? Вот пишут, что, значит, вот наносятся эти удары по каким-то тыловым объектам, там, для дезорганизации снабжения и так далее, мол, какой-то новый этап, или это какие-то отговорки вот на сегодняшний день?
Это было заявление в своем твиттере от 2 июля со стороны секретаря СНБО Алексея Данилова, о том, что Украина меняет на новую тактику, но на самом деле ничего не подтверждает того, что как бы произошла интенсификация ударов по тылам. И до этого Украина эффективно использовала ракеты Shadow Storm на большие расстояния или Хаймерс на ближние расстояния для уничтожения российской техники, штабов и так далее и тому подобное. И сейчас используют, по-моему, ну, никакая статистика не фиксирует там резкого увеличения ни по одному показателю. Вот каждую неделю там и за счет этих ракетных ударов Украина крупные цели эффективно поражает, но это было и в марте, и в апреле, и в мае, и в июне, и сейчас.
Владислав, можно ли говорить тоже о каком-то изменении тактики Украины? Там прекратились ли отвлекающие операции, например, на севере против Белгородской области? В общем, что-то новое нам говорит об изменении, так сказать, действий украинских сил, или все, так сказать, идет по-старому?
Ну, во-первых, я соглашусь с коллегой. Дело в том, что Украина на самом деле имеет ограниченное количество тех самых ракет, будь то Storm Shadow или французские аналоги Scalp, потому как только лишь 50 ракет французские коллеги готовы передать для нужд украинских сил обороны. Это крайне мало. Я, с одной стороны, понимаю логику. Каждая ракета стоит 2 миллиона долларов, но, с другой стороны, огромное количество важных целей на временно оккупированной территории находится, которые необходимо бы в первую очередь уничтожить. Если мы не имеем силы и средств уничтожить, то, соответственно, они продолжают функционировать и уж точно не работают на нашу победу. Что же касается тех процессов, которые вы упомянули на территории Брянской, а затем Белгородской областей, то там действовали подразделения под названием «Легион Свободы России» и Русский добровольческий корпус. Очевидно, что в составе их исключительно находятся граждане Российской Федерации, но то, что эти подразделения действуют под крылом и под соответствующей координацией со стороны Главного управления разведки Министерства обороны Украины, это, собственно говоря, не является ни для кого секретом. Акции эти носят, это скорее разовые, а не системный характер. Количество бойцов, задействованных в этих информационно-силовых операциях, невелико. В общей сложности до 200 человек уж точно не будет никоим образом влиять на ситуацию на поле боя. Да, после известных событий на территории Брянской, затем Белгородской области, российский генеральный штаб перебросил определенное количество сил и средств на территории трех областей Российской Федерации, что граничит с Украиной. Я имею в виду Брянскую, Курскую, Белгородскую области. Суммарно этот контингент составляет численностью до 27 тысяч. Бронетехника, артиллерия, немного авиации есть. Но, в принципе, основная миссия этой группировки – это обеспечение прикрытия государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. В любом случае, эти факторы не являются определяющими. Из новинок я бы обратил внимание все-таки на интенсификацию обстрелов территории временно оккупированного Крыма. С одной стороны, Крым далеко, с другой стороны, Крым – это логистический хаб. И, естественно, любое повреждение железнодорожного полотна на пути движения военных эшелонов, это всегда проблема. Проблема связана с замедлением перемещения грузов военного назначения для нужд российской группировки, действующей на юге Херсонской и на юге Запорожской области. Кстати, весьма специфическая ситуация сейчас складывается на юге Херсонской области. Тот самый плацдарм украинских сил обороны, который действует на левом берегу Днепра, вблизи Антоновского моста, вернее его остатков и руин, вызывает определенное беспокойство у российского генерального штаба. Они задействовали уже немало сил и ресурсов для того, чтобы купировать эту угрозу. С одной стороны, они частично смогли оттеснить украинские силы обороны, потом, как ранее, они занимали как минимум два участка на этой относительно небольшой полосе вблизи левого берега Днепра. Сейчас занимает лишь один. Но, тем не менее, невзирая на тотальное преимущество российских вооруженных сил, гарнизон существует, гарнизон каждый день отбивает атаки, и такое ощущение, что они там как заговоренные. Россияне активно используют и авиацию, и артиллерийский огонь ведут, и минометный, но при этом выбить полностью этого плацдарма украинский гарнизон они не могут. Я понимаю, почему. С правого берега Днепра их активно поддерживают украинские артиллеристы, которые в рамках контрбатарейной борьбы не позволяют российским артиллеристам вести прицельный огонь. Ну и плюс система радиоэлектронной борьбы в определенной степени эффективно давят и дроны «Камикадзе», и в том числе российскую авиацию, и ракеты, которые направляются для нанесения точечных ударов по позициям украинских сил обороны на этом участке. А так, в принципе, традиционно на юге Херсонской области действуют украинские разведчики, спецназовцы, в том числе из центра 73-го центра морских операций из Очакова. Они эти места хорошо знают, но там скорее происходит точечная работа, проведение разведки до разведки местности, выдача целеуказаний для украинской авиации и артиллерии.
Хорошо, Николай, на ваш взгляд, вот что вы видите, применяется ли какое-то новое вооружение, полученное Украиной с Запада, там европейские танки, и как бы в достаточном ли количестве? То есть начала ли эта техника прибывать, меняется ли ситуация, может быть, после саммита НАТО будет еще что-то новое?
Безусловно, расширяется зона применения ракет Shadow Storm и их аналогов. И это то, что ВСУ начало и эффективно использовать, обучилось. Вот, и это хорошо получается. Несмотря на то, что российское ПВО учится сбивать эти ракеты, то есть где-то месяц назад появились... 3 недели назад появились первые снимки сбитых, не долетевших до цели этих ракет. Так же, как российское ПВО там научилось сбивать целые пакеты «Хаймерсов», да, в случае удачи, да, вот, которые на ранних стадиях перехватывать не могло. Вот. Что касается тяжелой бронетехники, то основные поставки прошли в течение марта-апреля, к грядущему наступлению. Потом ВСУ, видимо, потратило там 2 месяца примерно на их освоение, то есть апрель-май. Но применение в начале июня показало, что техника была освоена плохо. То есть вот все видео с места боев показывают, что групповая работа в составе колонн не была никак отточена. Использование самой техники боевой мощи было весьма ограничено. То есть, проще говоря, возникала паника, стреляли чуть ли не друг по другу или там над головами друг друга. Вот, бросили несколько машин с заведенными моторами. Много машин было брошено в вполне приличном состоянии и не было эвакуировано, так что российские солдаты просто до них доходили и снимали видео с техникой. Мне кажется, что одна из серьезных причин откладывания этого наступления после вот этой серии разведок боем, да, в ходе которых было потеряно много техники, состояла в том, чтобы украинские экипажи все-таки поездили еще на этой технике, поосваивали ее получше, вот, чтобы не было таких кадров, видео, как они были в начале июня. Вот. Насколько это удалось, открытый вопрос. В ходе недавних боев снова были потеряны и Брэдли, и все, причем группами. Вот. Поэтому скорее опыт отрицательный. То есть было уничтожено 8 леопардов из, по-моему, 36 поставленных. То есть в двух или в трех боях потеряна четверть поставленной немецкой техники. И тут возникает вопрос, надо ли продолжать подобного рода поставки в таких объемах, в которых они были, чтобы, ну, что техника теряется просто на пустом месте. Вот, поэтому, хотя Запад сейчас допоставляет технику взамен уничтоженной или поврежденной, но я не вижу, чтобы были серьезные разговоры о массовых поставках. То есть то, что обещали, например, «Леопарды» первой модели, они должны до осени еще прийти. И довольно значительное количество, там штук 80, я сейчас не берусь за цифры. Но о поставке новых партий серьезных вооружений не идет, там только о единичных машинах.
Хорошо, Владислав, что вы, может быть, дополните по этому вопросу о использовании западной современной техники? Что удается сделать?
Безусловно, всякая техника требует качественного освоения, необходимой тренировки, и только хорошо обученные экипажи в состоянии максимально эффективно использовать такую технику. Но украинские силы обороны могут по-настоящему гордиться своими операторами систем противовоздушной обороны, в частности, «Патриот», которые на самом деле творят чудеса и уничтожают те самые ракеты, не имеющих аналогов российских вооруженных сил типа «Кинжал». С другой стороны, безусловно, есть проблемы в части использования бронетехники, которая непосредственно задействована в боевых действиях. Я тут хочу уточниться в плане 20% потерь бронетехники, которую мы получили от наших западных партнеров. 20% от той техники, которая была задействована непосредственно в боевых действиях. А как известно, лишь малая часть этой техники вооружения задействована на данном этапе украинского контрнаступления. Большая часть, равно как и тех самых штурмовых бригад, подготовленных к контрнаступлению, все еще находится в стратегическом резерве. Но, тем не менее, потери есть, и это очень важный фактор, который требует от украинского генерального штаба реализации совершенно очевидной программы. Программы постоперационного разбора. Ведь на войне ошибки совершают все. Очень важно проанализировать эти ошибки, сделать соответствующие выводы, чтобы в дальнейшем такого рода ошибки не возникали. Иначе, да, это путь в никуда. Ну и, безусловно, война серьезная. Ни в коем случае нельзя недооценивать противника. Российская оккупационная армия имеет достаточно серьезные ресурсы, и подготовленный их и офицерский вклад, и в определенной степени мотивированный личный состав. Поэтому война — это надолго. И я так думаю, что если мы говорим исключительно о погодных условиях, то как минимум до начала октября нас всех будет ожидать достаточно такие динамичные события. Выйдем ли мы на формат позиционной войны? Вряд ли. Уж слишком много амбиций. Российская оккупационная армия пытается взять под контроль всю территорию Луганской и Донецкой области, ибо так хочет Владимир Путин. Украинские силы обороны настроены на то, чтобы по максимуму освободить территорию Украины, хотя очевидно, с какими проблемами они сталкиваются в связи с тотальным минированием всего и вся российской оккупационной армии за эти 9 месяцев. Ну, соответственно, ждут определенных результатов от Украины западные партнеры. Ну, о каких результатах может идти речь? Речь в таких условиях и обстоятельствах мне сложно комментировать.
Николай, что вы скажете о перспективах, шансов там, украинских сил, например, на успех, когда идет вот такое то ли наступление против наступления, то ли контрнаступление против контрнаступления. С одной стороны, там Купинск, с другой стороны, вот то, что Запорожской, насколько я понимаю, области происходит, или там на Днепре. В общем, как вы посмотрите на этот перспективный взгляд?
Ну, честно говоря, есть надежды на хороший, что называется, вариант, да, в том числе связанные с поставками вот этих вот кассетных боеприпасов. Из того, что я видел их применение, мне кажется, их вполне возможно использовать для разминирования дистанционного минных полей. Если оно так будет, и если ВСУ решится пожертвовать людьми и техникой на каком-то определенном участке, вот, то теоретически можно себе представить, что вот эти четыре линии российской обороны могут быть продавлены там или иначе, в частности, вот в направлении южнее Великих Новоселок, так сказать, где, в принципе, через 100 километров Мариуполь. И если ВСУ смогут проломить эту оборону и выйти туда, вот как бы севернее Мариуполя, то там есть хорошая возможность развернуться, обрушить российские тылы там, и так далее и тому подобное. Но это очень, да, и второй есть вариант, что все-таки может быть возможны удачные десанты массовые где-то от между Херсоном, точнее Антоновкой, Антоновским мостом, и вниз по Днепру на левом берегу, что могло бы поддержать наступление, прорыв через линию фронта в Запорожье. Теоретически я не исключаю, что подобную модель можно будет сделать. Но как она будет как бы на практике, посмотрим. Вот. Что касается Купинска и Лимана, тут, мне кажется, действительно очень важно не допустить той ошибки, которую Украина уже дважды делала на этой войне, когда увлеченная как бы операциями на одних участках, она оставляла прикрывать крупные города или крупные участки достаточно слабые силы, и российские войска их постепенно забирали. Так было с Лисичанско-Северодонецкой агломерацией, например, которую, в принципе, можно было бы оборонить, используя все резервы, так сказать, но этого не было сделано. Так было с Бахмутом и Солидаром этой зимой, которая, опять же, недостаточное количество украинских войск защищало. Вот, в результате как бы Украина сейчас их не может вернуть так просто, а возвращается с той же кровью и так же медленно и с неизвестным результатом. Вот, поэтому я думаю, что довольно многое будет зависеть, первое, от количества боеприпасов, это самый главный фактор, который сейчас работает. Второе, от тактических и стратегических способностей украинских военачальников, о чем часто забывают, так сказать. Они не те абсолютные гении, на которых все надеются, хотя многие их операции достаточно успешны, а другие нет. Вот. И третье, как бы вопрос будет зависеть от политиков. Из того, что я вижу, в украинских СМИ начал уже прорабатываться вопрос публично о том, что не перелетели к модели так называемой Боннской республики в отношении с ГДР. Вот, то есть это и издание «Захид» нет, и как бы Арестович потом повторил эту идею, и потом Униан, так сказать, во всяком случае в своем телеграм-канале это представил как доступную дискуссию, обсуждение вопроса, не заключить ли мирный договор с учетом того, что Украина контролирует 80% территории, и добиваться возвращения остальной территории мирным путем. То есть это все началось после саммита НАТО, где, видимо, как бы, как я себе представляю, Зеленскому и украинскому военно-политическому руководству объяснили, что до бесконечности эту войну Запад поддерживать не может, просто нет физических ресурсов.
Ну вот еще одна тема, которая, кажется, тоже важной, это последствия мятежа Евгения Пригожина, собственно, конец ЧВК «Вагнер». Давайте посмотрим, чем все заканчивается.
Частная военная компания «Вагнер» прекратила свое существование. Большинство наемников уходит в Минобороны. Решение о ликвидации «Вагнера» в России принято лично Владимиром Путиным, сообщает медиапроект «Можем объяснить», ссылаясь на источники в самой ЧВК и администрации президента. Сейчас набор в центрах ЧВК «Вагнер» прекращен, телефоны организации недоступны. По решению Генпрокуратуры заблокированы ресурсы «Вагнера» во ВКонтакте. До конца июля перестанет существовать и главная военная база «Вагнера» в селе Молькино Краснодарского края. По договоренности Евгения Пригожина с Александром Лукашенко часть вагнеровцев уже перебирается в лагерь в деревне Цель под Осиповичами в Беларуси. По информации проекта «Белорусский Гаюн» в составе колонн, пикапы, легковые автомобили, автобусы, бензовозы и грузовики с номерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Здесь нет военной техники. Ранее наемники сдали в Минобороны России танки, грады и 2500 тонн боеприпасов. Не менее 2000 наемников уже находятся в Беларуси, сообщает издание. По информации Минобороны Беларуси, прибывшие в страну вагнеровцы уже работают военными инструкторами. Белорусский телеканал «Воен-ТВ» показал, как они проводят инструктаж для военнообязанных из территориальной обороны неподалеку от Осиповичей. Также в Беларусь 18 июля уже в четвертый раз за месяц прилетел личный самолет Евгения Пригожина. Ранее в соцсети попало фото. Пригожин предположительно ночует в палаточном лагере под Осиповичами. А 19 июля связанный с ним телеграм-канал опубликовал видео, где Пригожин обращается к своим бойцам.
Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать.
Пригожин пообещал сделать белорусскую армию второй армией в мире. Из его речи следует, что он находится в Беларуси. Однако связанные с ним телеграм-каналы сообщили, что Пригожин выступал перед своими бойцами на базе Вагнера в Молькино под Краснодаром.
Ну вот вопрос Владиславу Селезневу. На ваш взгляд, каковы последствия на военном поле этого мятежа? Потеряла ли теперь Россия какие-то существенные силы, боевой ресурс?
Ну, безусловно, ведь фактически можно смело записывать заслуги Вагнера и лично Пригожина. Захват Попасной, захват Солидара, захват Бахмута, большей его части. Ведь именно знаменитые мясные штурмы имени Пригожина стали результатом, стали и причиной тех самых результатов, которые достигла российская оккупационная армия. В настоящее время человеческий ресурс Вагнера достаточно серьезно выбит, остался лишь костяк той самой частной военной компании. Порядка 2-2,5 тысяч личный состав в настоящее время перемещено на территорию Беларуси ближе к Осиповичам. Является ли этот контингент угрожающим для украинской силы обороны, действующих на севере нашей страны, на территории Волынской, Ровенской, Житомирской или Киевской области? Думаю, что нет. Ресурсов немного, но тем не менее мы видим, насколько напряженно эту ситуацию, информацию восприняли наши польские и балтийские партнеры. Они начинают перемещать дополнительные ресурсы, военные ресурсы ближе к границе с Республикой Беларусь, дабы быть в готовности реагировать на любые провокации, в том числе с использованием представителей ЧВК «Вагнер». Украинские все же силы обороны, получив соответствующий приказ от президента Зеленского, провели комплекс мероприятий, направленных на усиление наших северных границ. Собственно говоря, истории образца февраля минувшего года точно повторения не будет. Уж слишком серьезно заминированы территории, созданы серьезные рубежи инженерных и фортификационных сооружений. Поэтому для меня очевидно, что сам факт перемещения вагнеровцев на территорию Республики Беларусь вряд ли каким-то образом будет каким-то образом влиять на ситуацию на поле боя. Я больше бы обращал внимание на ритмичность и объем поставок артиллерийских средств и боеприпасов к ним на разные участки фронта. Это, мне кажется, более весомый аргумент в плане и проблем на фронте для украинских сил обороны и, в принципе, течение ведения боевых действий.
Владислав, спасибо вам за участие в программе. И вопрос Николаю Митрохину. Николай, как вы видите последствия вот этого путча мятежа, вот этого ухода сил, как нам сказали, костяка ЧВК «Вагнер» в Беларусь? Что дальше?
Пригожин в своей этой речи, у Молькина, обещает, как бы, подучим белорусов, так сказать, защитим, если что, и поедем в Африку. А потом, может быть, вернемся, на СВО, когда, значит, у нас возникнет потребность. Я думаю, что, судя по цифрам, так сказать, с Пригожиным осталось, видимо, небольшая часть бойцов, то есть из тех 25 тысяч, о которых шла речь, то, вроде бы с ним, так сказать, сейчас порядка 1000 наемников. Вот, возможно, их число там увеличится, но пока вот по цифрам выглядит так. Вот, то есть это тот контингент, который, условно говоря, действительно может уехать в ту или иную африканскую страну, благо рынок наемнических услуг на этом континенте большой, потребности большие, так сказать, и они поедут туда совмещать интересы российских ведомств с собственным заработком. Вот, поэтому здесь более интересны политические последствия, что действительно Пригожин смог в медиа раскрутить себя как фигуру альтернативную Путину, вплоть до того, что школьники на выпускных вечерах в Москве или в других городах поднимали флаги ЧВК «Вагнер», там масса милиционеров или каких-то военнослужащих у себя в приватном порядке вешали эту символику, заменяя символику Вагнера, заменяя ее официозную символику поддержки войны с этими буквами ЗТВ. У Пригожина был большой медиахолдинг, создававший ему, так сказать, положительный имидж и претендовавший на замену значительной части государственных медиа. Вот. И здесь мы видим полный крах вот этого политического проекта, что очень похоже на то, что происходило с Игорем Деркиным Стрелковым, да, в 2014 году, которого тоже очень быстро медиа раскрутили как фигуру альтернативную Путину, альтернативного вождя, но также быстро этот фитилек прикрутили по команде из Кремля. Вот. И третий слой здесь пока это то, как вообще тип подобного рода военной организации может сейчас действовать внутри России. То есть мы прекрасно знаем, что помимо ЧВК «Вагнер» существует еще масса частных военных компаний, существует система военных подразделений разной принадлежности от ЧВК до подразделений Министерства обороны МВД и Росгвардии под реальным управлением Рамзана Кадырова, вот, которая по численности никак не меньше, чем ЧВК «Вагнер». Вот, существует, как стало понятно из записи беседы командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, некие особые личные отношения между командующими армией и его военнослужащими, где он там Спартак, а не гладиатор, что тоже намек на независимую как бы военную инициативу. Таким образом, внезапно оказалось, что в, казалось бы, полностью замороженной политически путинской России, где все под контролем Кремля, ФСБ и так далее и тому подобное, возможно, что крупные воинские формирования, вооруженные в том числе тяжелым оружием, могут спокойно поднять бунт, и им за это по большому счету ничего не будет. Вот. И таким образом, то есть сам по себе мятеж показывает на высокий уровень турбулентности именно в военной сфере среди людей с оружием в России, что подразумевает возможность того или иного путча нового, попыток его. Тем более, что сейчас в Министерстве обороны идет схватка между различными группами генералов, которые вот проигравшая оказалась группа Суровикина, но сколько там таких подобных группировок, сколько там людей с политическими амбициями среди военных, мы не знаем, и, возможно, в один прекрасный день мы это узнаем.
Ну вот я хотел в заключение вернуться к Крымскому мосту и показать опрос, как люди реагируют на вот этот взрыв.
Конечно, мы должны понимать, что любое событие, связанное со смертью людей, не может быть хорошим, независимо от политических окрасов или идеологических, которые сопровождаются.
Я думаю, что это не последнее. Нас в покое не оставят.
Пока мы их оттуда не уберем, всех нациков, никаких этих не будет, да? Все будет так продолжаться.
Конечно, трагедия, да.
Тревожно сегодня страдаю, естественно, негативные эмоции.
Все переживали, все волновались. Так что...
Тяжелые мысли, сожаления, потому что наше имущество портится. У людей портится отпуска. Ну и не только отпуска. Кто-то по работе, кто-то по каким-то другим нуждам, может быть, лечиться, едут в Крым.
Я вообще не люблю политические вопросы, но любая смерть – это смерть. Поэтому мне очень жалко всех.
Ну, очень страшные вещи. Мне кажется, что это нужно быстрее закончить, чтобы еще такого больше не было.
Только злость.
Даже говорить не хочу, извините, пожалуйста. Ужас.
Николай, ну в заключение, что скажете? Настроения в России, в общем, в основном все-таки будут оставаться провоенными?
Ну, они не провоенные, они реактивные на какие-то события. Например, этим людям однозначно все равно на гибель людей во время российских обстрелов Украины, которые идут ежедневно. Вот. Я думаю, что и этим людям, и украинцам все равно на гибель людей от украинской артиллерии или ракет на территории Донбасса, которые, так сказать, тоже регулярно, или в Шебекино, так сказать, в условном происходит, вот. Это никого ничего не волнует. Вот. Но если как бы послать журналиста это спрашивать или акцентировать через президента на гибели там двух человек, что по меркам этой войны, ну, в общем, небольшие жертвы, вот, то, конечно, эффект будет вот морализаторский. Вот. Но реально, мне кажется, всегда стоит опрашивать людей на тему, а что вы думаете, если Путин решит закончить с войной сегодня или там завтра, или в воскресенье? И какая будет на этом реакция, так сказать? Я думаю, что подавляющее большинство отнесется к этому положительно.
Ну да, в общем, они будут колебаться вместе с генеральной линией и с той пропагандой, которая действует из телевидения на большинство, конечно, российского населения. Спасибо. Николай Митрохин и Владислав Селезнев были сегодня в эфире «Радио Свобода» в программе «Лицом к событиям».